Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире радио «Воскресение. Репортаж». И сегодня я отправилась в монастырь святых царственных страстотерцев в урочище Ганина Яма. И рядом со мной экскурсовод мужской обители Роман Ашихмин. Здравствуйте, Роман, рада вас видеть.
Здравствуйте, Виктория, взаимно. Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Воскресение».
Буквально немного времени остается перед царскими днями. И для обители это памятный день, как и для всех паломников на святые царские дни, прихожан храмов, кто участвует в богослужениях обители и мероприятиях в храме на крови. Конечно, хотелось вас попросить небольшую экскурсию, как от экскурсовода. Паломники царской обители интересуются, конечно же, наверное, святынями. То есть какие редкие иконы, например, вот знаю сама из экскурсии, что икона Николая Чудотворца, то есть с интересной историей. Крест-мощевик есть, и хотелось бы подробнее узнать, может быть, есть еще что-то, да, о чем я не знаю, и о чем наши слушатели не знают, потому что приезжают, и хочется, конечно же, прикоснуться к святыням.
Ну да, вы верно сказали об иконе Николая Чудотворца, которая семье принадлежала. Вот если мы говорим о двух главных местах, связанных с царской семьей в Екатеринбурге, это храм на крови и Ганина яма. В храме на крови, в верхнем храме, находится икона Троеручица Богородичная, которая в семье принадлежала.
То есть царской семьей?
Да, перед которой они молились. В свое время ее уже после 2000 года подарила храму на крови княгиня Ольга Куликовская-Романова, Царствие Небесное. Это вдова племянника Николая II Тихона. Вот она находится, вмонтирована в одну из колонн справа от иконостаса всех русских святых. А на Ганиной яме в храме Николая Чудотворца одноименная икона. Да, там, как я рассказываю, что из множества икон Николая Чудотворца здесь есть обладающая особой исторической ценностью, так как она была в доме Ипатьева. По преданию, она была вынесена сестрами Новотихвинского женского монастыря. В один из дней тайно икону сохранили. Спустя десятилетия после Великой Отечественной войны одна из родственниц сестер передает ее самому молодому священнику Ивановской церкви. Это нынешний кафедральный Иоаннапритический собор. Да. Одна из единиц церкви, которые не закрывались в годы Советского Союза в городе. Владимиру Ведерникову, так звали священника, он перед ней молился, и когда заболел раком, дал обет: буду молиться до тех пор, пока не получу полное исцеление. По милости Божией, по молитвам святителя Николая, по его вере, он это исцеление получил. Дожил до основания обители и передал его монастырю. Вот. Ну, а позже переехал в другую епархию и на покой. То есть он сейчас за штатом.
Почему в храме на крови икона, а не в царской обители? Для удобства паломников, чтобы как можно больше могли к ней притекать, молиться?
Я не знаю, вот по поводу вот этого момента ничего я ответить не могу.
Интересно.
Да, ну вот вы правильно сказали, крест-мощевик, да, это за рубежом известная святыня. Крест-мощевик, который сделан из золота, 240 граммов, и в нем внутри сделаны соты, как ячейки. Да, вложены святыни, великие святыни для всего христианского мира. Часть ризы Христа, то есть одежды, часть ризы Матери Божией, часть животворящего древа креста Господня, 40 частей святых со всего мира. Лазаря Четверодневного, Александра Невского, Сергия Радонежского и других. 1710 год изготовления по просьбе князей Шаховских. Эта святыня была подарена императору Павлу I и передавалась из поколения в поколение старшему сыну, наследнику престола. Николай II был с ним уже под арестом в царском селе, носил в левом кармане гимнастерки в последнее время и передал его монахине Серафиме, с которой семья и впоследствии вела переписку. Спустя годы через руки других людей Ольга Пономарева из Кургана и семьи священнослужителей передает его настоятелю храма Преображения Господня протоиерею Николаю Ладюку на Уктусе.
Крест-мощевик именно.
Крест-мощевик, да. И крестным ходом 19 мая, в день Иова Многострадального, в день, который родился Николай II, в специально изготовленном серебряном ларце, да, то есть такой ларец с внутренним прозрачным стеклом, где в углублении в бархате этот крест лежит. Там также лежит кольцо одной из великих княжон, по-моему, великой княжны Ольги, да, с ее вензелем. Этот крест был перенесен на постоянное хранение в монастыре. Его в прежние годы возили по городам России на православные выставки для поклонения верующим. Сейчас он находится в монастыре. И вот я всегда говорю туристам и паломникам, которые приезжают в обитель, если вы приехали, скажем, во время, когда его не выносят, а выносят его один раз в день.
На молебен.
На молебен, да, святым царством Царствотерцем с понедельника по субботу. Если не считать каких-то особых дней, например, великих праздников или, скажем, определенных дней в ходе Великого Поста, это где-то бывает в 11.15, в 11.20 утра, местного времени до 11.50. Вот. И иной раз и не подгадаешь, чтобы к этому времени приехать. Поэтому если вы прибыли в монастырь, но вам не удалось приложиться к нему, да, помолиться возле него, то вы имеете возможность заказать требу, подать записку с поминовением о живых ваших близких, родных, друзей. И когда день настанет, то братья обязательно за вас помолятся со всеми туристами и паломниками в храме, где этот крест будет находиться. Ну и имеются и другие святыни. Вот в державном храме это частица мощей ярославских святых, например, священномученика Агафангела, это святитель Дмитрий Ростовский и другие ярославские святые. Это частица мощей Марии Магдалины Равноапостольной. В иконе Серафима Саровского частица его мощей. И в ростовой иконе в серебряном окладе Сергия Радонежского также чтится его мощи. Я, конечно, обо всех иконах рассказать не могу, сейчас я не вспомню.
Об иконе святого Николая, которая находится...
Находится как раз вот в державном храме. Большая икона, которая весит более 200 килограммов. Она так интересно, богато украшена. По контуру медальонное изображение всех святых, которые были прославлены в эпоху царствования Николая II, это и Серафим Саровский, и Иосаф Белгородский, и Феодосий Черниговский, и другие, венчают это все. Медальонное изображение Матери Божией державное, там два флага, триколор, да, и то есть нынешний государственный флаг Российской Федерации и штандарт, который был, значит, принят в эпоху царствования Александра III, да, белый, желтый, черный. Вот. И эту икону, она очень тяжелая, ее накануне крестного хода перевозят в храм на крови, и на специальной колесной тележке ее доставляют от храма на крови после ночного богослужения в монастырь Нганин-Вем.
Еще маленькая икона в Никольском храме, где 17 куполов. Тоже интересная история. На нее молились святые царственные страстотерцы.
По возрасту я не исследователь, а точно сказать не могу, но я полагаю, что, может быть, ей больше, там, не знаю, 120 лет.
Есть писанные иконы, да, есть новодел.
Ну, вот одна из икон, это Никольская икона, она написана сестрами Новотихоновского женского монастыря.
Которая красивая в державном храме.
Нет, она тоже находится в Никольском храме, вот как раз тоже находится справа от той самой семейной иконы Никольской. Если вы заходите в храм, сначала вот эта вот икона, которая была в доме Ипатия, а потом следующая, также святителя Николая, которая написана сестрами Новотихоновского женского монастыря. Вот. Но я всегда обычно говорю, когда люди с удивлением, с интересом смотрят вот на эту семейную икону, на этот семейный образ, что не думайте, что здесь, не думайте, что только она чудотворная. Все чудотворные иконы, лишь бы была вера у человека, лишь бы у него было постоянство в молитве, и это уже просто по собственному опыту, какой бы ты там ни был, не знаю, образованный, сколько бы ты там ни ходил в храм, 5, 10, 20 лет, на самом деле все подается не потому, что ты там усердно молишься, а все делалось по милости Божией. Вот поэтому, чтобы всегда человек надеялся на предстательство святых и на милосердие Божие. Больше я сейчас и не вспомню, какие там есть еще святыни. Это уже нужно приезжать.
Да, все на месте, конечно, все нужно смотреть на месте.
Вот, если повезет, то стараться посещать храмы в день престольных праздников. Да, это Серафим Саровский дважды в год, 15 января и 1 августа.
И зимний, и летний. Я всегда так удивляюсь, да, батюшки Серафима.
Сергия Радонежского. Вот если мне не изменять память...
8 октября.
8 октября и 18 июля. Вот, по-моему, есть еще один праздник, вот, запамятовал.
День родителей Сергия Радонежского.
Возможно, да. Иверская икона празднуется дважды. Вот один праздник в феврале, естественно, Иова многострадального 19 мая. Державная икона 15 января. Вот, ну...
Я хотела еще спросить про Иверский храм. Вот мы с вами... Он, получается, 8-й храм? Надвратная церковь?
Это 4-й храм в очереди строительства. Это... Икона по преданию была ради ее спасения положена на воды Черного моря матерью и дочерью. Иверия или Грузия, да, одна из колыбелей христианства. Икона сама прошла через Черное море, через проливы и другие моря к греческой горе Афон. Монахи увидели ее, идущей по водам, подплыли к ней, взяли ее, в руки она пошла, поставили в одном из храмов, на следующий день она сама оказалась висящей на вратах.
Поэтому Иверская, да. часто надвратная, да, церковь?
Они удивились, перенесли ее обратно в храм. История повторилась. И так это было до тех пор, пока Матерь Божия не явилась одному из иноков и сказала: отныне не вы будете меня охранять, а я вас буду охранять. И с тех пор она является хранительницей монастырей.
Мы с вами сказали об иконах и рассказывали вы нам о храмах царской обители. Хотелось бы также слушателям сказать, что при монастыре есть паломническая гостиница и трапезная, что все для удобства гостей можно, да, разместиться, покушать, пообедать, позавтракать.
Прекрасная гостиница паломническая вдали от городского шума.
Чистейший воздух. Там останавливалась как-то.
Чистый воздух, прекрасная вода. Рядом вот, заканчивают оформление Феодоровского храма. Вот, не знаю, все ждут, когда же он будет открытым для богослужения, для совершения духовных таинств. Феодоровской Божьей Матери.
Роман, я тоже хотела спросить, храм все строится, и
нет,
еще не достроился.
Нет, он уже построен, там просто готовят иконостасы, готовят иконы для этого храма.
Скажите, почему в честь Феодоровской, правильно я сказала?
Да. Феодоровской Божьей Матери, значит, согласно летописи 13 века, ну это одна из исторических версий, согласно летописи 13 века, икону эту на охоте увидел князь, она в руки не пошла, она стояла у дерева, отправил за священством, прибыл крестный ход, отслужили молебен, икона в руки пошла, ее доставили в Ипатьевский монастырь Костромы, где она сейчас и находится. Вот. И эту икону видели в небе жители Костромы в руках святого мученика, воина Феодора Стратилата. Да, всадник вверху, да, с этой иконой. Поэтому она называется Феодоровская. Вот. И, как известно, перед этой иконой помазались в православие все царицы иностранного происхождения.
Я напомню нашим слушателям, что сегодня я беседовала с Романом Ашихминым, экскурсоводом монастыря в честь святых царственных страстотерцев. И спасибо вам за это. Вы нам провели небольшую экскурсию. Благодарю вас. И в преддверии царских дней, конечно же, пожелаем всем прикоснуться к этим святым дням, побывать в монастыре, в царской обители. Ну и, наверное, больше нечего добавить, что только зовем в гости в царский монастырь.
Да, благодарю вас за внимание. Конечно, то, что я рассказал, это уже все общеизвестно. Я не раз эти сведения уже повторял сотни раз на экскурсиях и на экскурсиях по городу, если они были посвящены вот этой теме, храм на крови Ганин-Яма, и служа экскурсоводом в монастыре. Вот, поэтому я и вас, и для тех, для кого я проводил экскурсии, приглашаю на царские дни. Это различные фестивали, музыкальные вечера, виктории, выставки, конференции. Это, ну, такая маленькая жизнь, да, в июльские дни. Вот. Ну и естественно, что сердцем этих дней является 17-18 июля. И поэтому я лично приглашаю всех и на крестный ход от храма на крови, на Ганину яму, пройти со своим народом.
В молитве самое главное.
В молитве, да, соединиться с Господом, с Божьей Матерью, со всеми святыми, пройти тогда. Путь этот сложный, и, может быть, кто-то испугается, что вот как же так, он идет ночью, 22 километра, без привалов. Вот, ну, во-первых, во время богослужения, подготовившись, каждый может причаститься и укрепиться святыми христовыми тайнами. Это самое главное. Ну, а во-вторых, слава Богу, за более чем 20 лет организации подобных мероприятий все организовывается на высшем уровне, задействованы все необходимые службы для обеспечения безопасности, правопорядка. Это и полиция, и МЧС, и пожарная, и скорая помощь. Всем при необходимости оказывается квалифицированная помощь. В ходе крестного хода действуют так называемые мобильные группы, организованные отделом социального служения Екатеринбургской епархии. Да? Это обязательно брат из братства Успенского, это сестра милосердия, службы милосердия, доброволец службы милосердия. Каждый несет табличку с номером телефона, куда можно обратиться, если ты потерялся, если ты там, не знаешь, куда идти, у тебя есть какие-то вопросы, тебе требуется помощь. Вот. Работают волонтеры, раздают водичку, там, ну, где-то с интервалом там, 500, может быть, больше метров. Вот. И никто не уходит после крестного хода неутешенным. То есть развертывается лагерь, полевой, кухня, каждый получает кашу солдатскую, чай, и все уезжают на автобусах, которые обычно организовываются там, с интервалом 5-10 минут. Бесплатные автобусы от Ганиной ямы в центр города.
Да, все организовано, и вы правильно сказали, что можно прийти и позавтракать, что есть каша, чай, хлеб, то есть можно что-то купить, типа, ну, пироженки, да, что-то, да. Шоколадки.
Ну да, это уже за, как говорится, личные пожелания. Так, для всех бесплатно организовывается питание при полевой кухне. Каждый может съесть кашу и попить чай. Вот, и после нужного отдыха отправиться далее домой или на гостиницу, где он остановился. Те, кто уже ездит не первый год, они после малого краткого отдыха сразу же направляются в Алапаевск, в Троицкий собор, либо в то место, где они смогут разместиться в городе. И в ночь на 18 июля после службы в Троицком соборе в Алапаевск также крестный ход около 10 километров в мужской монастырь новомучеников и исповедников российских, да, где находилась шахта Нижнесилимская, где погибли великая княгиня Елизавета Федоровна, инокиня Варвара, пять князей дома Романовых, князей императорской крови, и Федор Римес, секретарь одного из них. Вот это самые главные дни 17-18 июля.
Я напомню, что в эфире «Радио Воскресенье» прозвучал репортаж. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах «Радио Воскресенье».
До свидания. Всего доброго.